18. Вблизи горок близнецов. Сентябрь 1876 года. Паха Сапа скачет под дождем. Лошадь под ним старая, шелудивая и неторопливая. Она оседлана. Паха Сапа до этого никогда не ездил в седле, и у него болят ягодицы. Сильный дождь хлещет его по лицу, смывая кровь, но кровь натекает снова. Он даже не пытается моргать, чтобы убрать ее с глаз. С глаза. Один глаз у него распух так, что ничего не видит или вообще выбит. Другой глаз видит, словно в тумане, 50 или 60 человек впереди и вокруг него. Ему безразлично, что они тут. Это кавалеристы Вазичу. Он смутно осознает, что он их пленник, и они вольны делать с ним, что захотят. Пытать, медленно убить, что угодно. Ему это безразлично. Большую часть этого долгого дня Паха Сапа то теряет сознание, то вновь приходит в себя. Он знает, что едет вместе с темными фигурами Вазичу, и что голова у него раскалывается от такой боли, какой он прежде и представить себе не мог. И еще он знает, что тот Кроу, старик по имени Кудрявый, хотя и ударил его прикладом, но вовсе не собирался убивать. Паха Сапа уже несколько часов полуха слушает Кудрявого, который едет рядом с ним и непрерывно болтает на своем жутком, корявом лакотском. Старик использует много слов из женского языка, отчего его речь похожа на речь Винкте, мальчика, который одевается и говорит как женщина. В обычной ситуации это было бы очень забавно, но сегодня Паха Сапу ничто не забавляет. Он жалеет, что не умер. Он собирается умереть, но по большому счету он уже мертв. Он потерял Птихинчала Хуху Канунпу, самую священную трубку малоберцовой бизоньей кости, которая принадлежала сильно Хромает и его роду. Эта трубка была самым важным и священным предметом, каким когда-либо владел его род. Ну почему сильно Хромает доверил трубку Паха Сапе, жалкому мальчишке, которому не хватило мозгов время от времени оглядываться, когда он ехал один по равнине с самой большой драгоценностью, какую только можно представить? Он ехал с двумя драгоценностями, осознает он, мучимый дождем и болью. Птихинчала Хуху Канунпой, потерянной навсегда в вышедшей из берегов реке, и подробностями его видения, дарованного пращурами. Теперь сильно Хромает, вожди и старейшины никогда не услышат о его видении, даже если ему и удастся бежать от кавалеристов Вазичу. Потеряв трубку, Паха Сапа навсегда утратил доверие. Он в этом уверен. Разве стали бы Вакантанка, 6 пращуров, все духи и существа грома даровать мужчине или мальчику такое видение, а потом похищать у него Птихинчала Хуху Канунпу? Значит, потеря — это заявление всех богов и сил, самого Вакана Танки, всего, о том, что Паха Сапе в роли их слуги и посланника нельзя доверять. Голова у него болит неимоверно. Он жалеет, что не умер. Он собирается умереть в скором времени. Он зовет смерть. Каждый раз, когда Паха Сапа выходит из состояния полузабытья и его трясет в этом проклятом седле, которое клином впивается в его задницу, старик Кроу по имени Кудрявый что-то говорит ему. Старик повторяет и повторяет, как он, Кудрявый, спас Паха Сапу, сбив с ног, прежде чем пожиратели жирных кусков в синих мундирах успели его пристрелить от безысходности и отчаяния. Они потерялись, и вот уже 4 дня не могли соединиться со своим основным отрядом. К тому же пребывали в ужасе, зная, что где-то поблизости вышел на тропу войны шальной конь. А он, Кудрявый, разведчик, сказал Вазичу, что почти голый мальчик, который испугал их всех, вылезший из мучного речного потока, Кроу, и, возможно, он хороший разведчик, только немного глупый, немного глухой, немой и недоразвитый. Но все равно стоит оставить его в живых, дать самую вялую лошадь, которая принадлежала капралу Дунбару, перед тем, как его убили, маленькому Билли. Билли? Кудрявый. Когда он назвал Паха Сапи его имя? Мальчик не помнит. Кудрявый сказал синим мундиром Вазичу, что имя почти голого, покрытого грязью мальчика, Биле, что на языке кроу означает «вода». Солдаты рассмеялись, назвали Паха Сапу Билли и дали ему старую, шелудивую, вялую лошадь убитого капрала. Когда сознание возвращается к Паха Сапе настолько, что ему удается сформировать хоть какую-то мысль, он хочет одного — чтобы этот старый дурак псалока Каги Виказа Апсарока, чтобы этот сукин сын заткнул свой поганый рот. Эти слова отдаются новой болью в голове Паха Сапы, который и без того раскалывается на части. Немного спустя, в тот дождливый, серый, ужасный день, он понимает, что его ранили другие кроу, незамеренные кроу, и рука выше локтя у него перевязана грязным бинтом. Пулевая рана пульсирует, боль в голове убивает его. Он потерял Птихинчала Хуху-Канунпу. Кудрявый. Паха Сапа сквозь мрак своего сознания, боль, туман в единственном глазу и чужие воспоминания знает, что Ташунка Витке, шальной конь, в молодости звался Кудрявым Волосом, а потом просто Кудрявым, а потом его отец, шальной конь, передал сыну собственное имя. Но этот болтливый старый кроу Псалока ничуть не похож на шального коня, которого Паха Сапа несколько раз видел этим летом. У локотского шального коня, Кудрявого, утиный нос, тонкое иссеченное шрамами лицо. А у этого старика Кроу лицо в оспинах, никаких боевых шрамов на нем нет, и оно круглое, как луна. Но он не прекращает непрерывно болтать на плохом локотском, смешивая мужской и женский словари. Может, сквозь боль думает Паха Сапа, этот старик Кроу из тех винтки, которые любят вставлять мальчикам. Паха Сапа машинально пытается нащупать нож на поясе. Ножа нет. Нет и пояса. Его набедренная повязка удерживается на месте с помощью куска веревки, которую дал Кудрявому один из солдат. Голые ноги Паха Сапы засунуты в идиотские стремена. Если Кудрявый попытается вставить ему, решает Паха Сапа, то он большими пальцами выдавит старому армейскому разведчику глаза и отгрызет уши. Но что? «Что если...» — твердит ему его ушибленный и скорбящий мозг, твердит тем монотонным голосом призрака Вазичу, который вселился в него меньше 2 месяцев назад. «Что если...» — все солдаты Вазичу попытаются вставить ему. Как-то раз сильно хромает, рассказывал Паха Сапе, что Татонка Йотаке, сидящий бык, говорил, «Настоящий Вичаза Вакан может умереть, заставив свое сердце остановиться одной силой воли». Паха Сапа сосредоточивается на этом, преодолевая боль и нелепое ощущение седла под задницей, но у него ничего не получается. Конечно, он не может этого сделать. Он не Вичаза Вакан, и теперь уже никогда им не будет. Он вообще никто. Даже не пленный воин. Всего лишь мальчик, который потерял Птихинчалу Хуху-Канунпу своего племени и который должен умереть, но не способен даже на такое простое действие. И весь долгий, бесконечный, дождливый, тряский день Кудрявый продолжает говорить, стерзая Паха Сапу и без того измученного болью в ягодицах, отдающейся в его голове и раненой руке. Это отделение кавалерии Вазичу было частью соединенной группировки пехоты и солдат 5-го, 2-го и 3-го кавалерийского полков, выведенной из подчинения генерала Терри и направленной на восток отрезать Сиу и Шайенна, которые разбежались кто куда после смерти Кастера на сочной траве. Круг закусил, по выражению Кудрявого, у дела, и несколько недель назад, оставив свой обоз, собрал целую шайку разведчиков шашонов и кроу, таких как Кудрявый и его друзья, 3 долгоносика, пьет из копыта и часто отрезает носы. Паха Сапа слышал, что некий знаменитый Вазичу по имени Буффало Билл Коди вернулся с Востока, где давал свои представления «Дикий Запад», и встал во главе колонны Крука, но в этой группе его не было. В колонне вскоре начался голод, потому что обеспечить себя питанием они не могли. Солдаты съели всех вьючных лошадей, потом пристрелили и съели всех запасных ездовых лошадей, а сотни других просто бросили. Все это очень пригодится шальному коню и другим незамеренным индейцам, которые явно идут по следу кавалерии, а не бегут от нее, как предполагалось. Невзирая на головную боль, Паха Сапа все же понимает, почему те Кроу пытались его убить. Великие равнины к северу и востоку от черных холмов превратились в зону, где все убивают всех. Тремя днями ранее, когда группировка Крука, еще не разделенная, пыталась преодолеть горы грязи, в которые превратился Бэдлендс, генерал отправил 60 или около того человек на юго-восток с приказом выявить враждебных индейцев, а потом присоединиться к главной колонне в верховьях южного разветвления Гранд-Ривер, вблизи ориентира, называемого Тощей Горкой. Эта часть так же голодна, как и основная колонна, хотя и находится сейчас на юго-востоке от Черных холмов и района Медвежьей Горки, мест, богатых дичью. И она опаздывает навстречу по меньшей мере на 3 дня. Преодолевая боль, Паха Сапа начинает обдумывать ситуацию, когда к концу дня скачущий, воняющий влажной шерстью Вазичу добираются до Тощей Горки, куда направлялся и он. Вперед отправляются разведчики Кроу, и Кудрявый сердито показывает мальчику, что нужно поторопить его вялую лошадь. Паха Сапа тоже горит желанием поскорей добраться до места и изо всех сил бьет голыми пятками по бокам ленивой клячи. 4 Кроу и 1 лакотский мальчишка въезжают в знакомую долину, и Паха Сапа сразу же видит, что здесь произошло сражение. Нет. Не сражение. Бойня. Большинство типи сожжены, а на тех немногих, что остались, с тыльной стороны виднеются ножевые разрезы, через которые в панике бежали женщины, старики, дети и даже перепуганные воины. По всей долине стелится запах гари, человеческого и конского дерьма, но гораздо хуже перекрывающий все остальные запах смерти. 4 Кроу едет дальше, Паха Сапа соскальзывает с лошади, завидев знакомые типи и лица. Он еще надеется, потому что немногие оставшиеся здесь типи, обломки типи, больше похожи на те, что используют в Тио-Спае старого железного пера, а не в деревне сердитого барсука. Многие из лежащих здесь тел обгорели, они кажутся слишком маленькими, и трудно поверить, что когда-то это были люди солидного возраста и размера. А другие искалечены, но в остальном целые, распухли и почернели под действием солнечных лучей и жары 3 последних дней лета. Обсиженными насекомыми телами успели полакомиться дикие животные и собаки. Возможно, те самые собаки, которые жили в этой Тио-Спае. Но некоторые тела все еще можно опознать. Паха Сапа видит самого сердитого барсука. Тело маленького толстого воина так раздулось, что стало в 3 раза больше. Он лежит на спине у ручья, руки у него подняты, словно он приготовился к драке. Паха Сапа каким-то образом понимает, что эта поза — всего лишь следствие натянувшихся мышц и сухожилий, которые стали видны в тех местах, где потрудились собаки, койоты и конюки. В дождливой хмари светятся белые кости обоих предплечий. Дальше, где обычно ставит вигвам, сильно хромает, Паха Сапа находит почерневший и сполосованный ножом труп женщины 3 бизона. Он не сомневается, что это она, хотя Вазичу и отрезали ее большие груди. Большая часть ее лица отсутствует, но он видит незажившие шрамы на предплечьях и бедрах, откуда она вырезала кусочки собственной кожи для ханблице и Паха Сапы всего несколько дней назад. столетий назад. В 30 футах труп другой женщины, без ноги и обеих рук. Их не видно нигде поблизости. Распухшее, полуистлевшее лицо прогрызено до черепа, глаза давно выклеваны, но черные волосы, хотя и покрыты грязью после проливных дождей, остались нетронутыми. Это коса ворона. Младшая жена сильно хромает. Там, где должны быть руки косы ворона, лежат остатки того, что было ребенком. Пахасапа знает, что не ее. Может быть, новорожденного младенца громкоголосого ястреба, которого родила старому самолюбивому Вичазу Вакану, его младшая жена еще спит. Пахасапа представляет себе, как коса ворона схватила младенца, пытаясь его спасти в самый разгар бешеной кавалерийской атаки. В нескольких шагах дальше, ближе к тополям, он находит необожженное тело, лежащее лицом вниз. Лицо отсутствует. На раздувшихся, но при этом все еще остающихся странно высохшими руках видны выцветшие татуировки, которыми так гордился громкоголосый ястреб. Впечатление такое, будто пронесшаяся здесь кавалерия Крука сеяла огонь и смерть, убивая всех без разбору. Воинов, женщин, детей. Земля по всей долине изрыта сотнями копыт пони и солдатских лошадей. За этой чертой все типи сожжены. Все тела превратились в черные, словно птичьи кости, и обожженную чешуйчатую плоть. Одно из этих тел, может быть, да нет, наверняка принадлежит сильно хромает. Он не стал бы бежать, оставив своих жен или своих друзей. Четыре разведчика Кроу возвращаются в тот момент, когда Пахасапа пытается усесться в жесткое кожаное седло. Кудрявый держит магазинное ружье, уперев его прикладом в бедро, а другой рукой натягивает поводья, останавливая своего коня. Его пони забрызган грязью от копыт до брюха. Даже длинная грива пони покрыта комьями грязи. Следом за ним долину заполняет целый отряд кавалеристов, которые движутся вдоль хребта на юг.
«Бежать собрался, Билли!»
Пахасапе не приходило в голову мысль о бегстве, и он теперь недоумевает. Почему? Словно читая в раскалывающейся от боли голове Пахасапы, старик Кроу говорит что-то на своем гортанном языке трем другим разведчикам. Они смеются. Кудрявый сплевывает и продолжает говорить на почти женском лакотском.
«Похоже, это дело рук генерала Крука и 150 кавалеристов из их основной группы. Они покончили с этой деревней вон там, чуть дальше. Там еще тела женщин и детей Сиу во враге за бугром. А потом прибыла вся колонна 5-го пехотного. Они разбили лагерь на холме в миле отсюда. Дня три назад, судя по состоянию говна. А потом следы показывают, что с юга в спешке прибыли около 500 воинов, твои Сиу и Шаенна, судя по нескольким телам, что мы видели. Их отряд возглавлял этот головорез, шальной конь. И хотя кавалерия Крука, видимо, превосходила их численностью раза в 4, шальной конь атаковал. По следам видно. А потом отошел, чтобы отразить контратаку Крука. Схватка продолжалась в ходе отступления на протяжении 2 миль вдоль хребта. Наш капитан, говно в голове, пытается соединиться с главной колонной Крука. Но мы уверены, что шальной конь где-то здесь неподалеку и готов атаковать. На, держи, Билли, тебе может понадобиться».
Старый Кроу сует Пахасапе длинноствольный кольт. Оружие тяжелее, чем мог себе представить Пахасапа. И только от его тяжести боль в голове и руке у него начинает пульсировать сильнее, и он чуть не падает с шелудивой лошади, но удерживается в седле.
«Я думаю, — говорит Кудрявый, — у людей Крука нет припасов и нет времени на охоту. Шальной конь нападет на них прежде, так что если мы к ним и присоединимся, у них для нас нет еды, и мы... Эй, что это ты там делаешь, Билли?»
Пахасапа поднимает обеими руками тяжелый револьвер, прицеливается в жирное самодовольное лицо этого Кроу, Кудрявого, и три раза нажимает на спусковой крючок. Револьвер не стреляет. Вся четверка Кроу смеется так, что чуть не валится с коней. Кудрявый роется в кармане мундира, вытаскивает сжатую в кулак руку, раскрывает пальцы. С полдюжины патронов посверкивают на ладони в уходящем сером свете. На меди капельки дождя.
«Когда ты проявишь себя, Билли? Или когда шальной конь окружит нас, и мы решим, что лучше застрелиться, чем сдаться ему в плен? Тогда ты сможешь получить это».
Четверка Кроу окружает его. Их винчестеры уперты в бедра, на иссеченных шрамами грудях — патронташи, на широких ремнях — пистолеты, и вялая кляча паха сапы тяжело сопит, едва поспевая за остальными. Они следуют за главной колонной на юго-запад, прочь из долины, по хребту, земля которого истоптана копытами. Они соединяются с генералом Круком и многими сотнями других людей. Кудрявый говорит Паха Сапе, что в основной группировке около 2000 человек, и устраивают то, что у них называется «бивуак». Поскольку Вазичу боятся разбивать настоящий лагерь из-за близости шального коня и его воинов. А это означает, что приходится оставаться под ливневым дождем, когда под тобой жижа, а на голове пончо или накидка от дождя. И есть остатки галет. Кудрявый дает Паха Сапе откусить от его галеты два раза. И пытаться уснуть, когда каждый четвертый остается на часах и сторожит лошадей. Теперь Паха Сапа понимает слово «пехота». Кудрявый несколько раз использовал его, даже не пытаясь перевести на лакотский. Большинство солдат Крука — пешие. Неудивительно, думает Паха Сапа, что они были бы не прочь съесть лошадей. Понемногу ворчание, ленивый разговор, проклятие и пердеж стихают. Остается только звук дождя, молотящего по 2000 или больше накидок. Ржание лошадей, которых пугает выделяемая Вазичу вонь страха. А потом храп. Кудрявый и его трое разведчиков быстро засыпают в грязи, положив головы на мокрые шерстяные подстилки. Их лошадей, по-прежнему оседланных, охраняет один из солдат Вазичу, которому приказано всю ночь под дождем держать поводья. Но Паха Сапа, хотя и устал, как никогда в жизни. Даже не пытается уснуть. Он должен думать. Кудрявый продолжал что-то говорить ему вплоть до того момента, когда его болтовня перешла в громкий храп. Голова Паха Сапы от информации, полученной им за последние 10 часов, болит не меньше, чем от удара прикладом по черепу. Похоже, что у Вазичу есть разные племена. По какой-то причине юный Паха Сапа за свои 11 лет никогда не думал об этом. И ни один из мудрецов в его жизни, включая сильно хромает, никогда об этом не говорил. Но из женоподобной болтовни Кудрявого Паха Сапа теперь знает и думает об этом, оглядывая многие сотни бесформенных фигур, сгрудившихся под накидками и промокшими одеялами, пытаясь укрыться от непрекращающегося дождя. Разные племена и разные языки, если верить Кудрявому. Хотя верховодит всем племя, которое говорит на каком-то, как это слышится, Паха Сапе, языке, который называется глистный. Это как сидящий бык и лакота верховодили над Шаена на сочной траве. Но здесь есть и пожиратели жирных кусков в синих мундирах, принадлежащие племенам и говорящие на их языке, которые имеют и другие названия — «дай чайник», «из пальца» или «танцы», и еще племя, которое зовется «нигеры». Паха Сапа увидел людей из племени нигеров, когда этим вечером их отряд присоединился к группировке Крука, и, рассматривая солдат с коричневой и даже черной кожей, с густыми волосами, вспомнил чернокожего разведчика Вазикуна по имени Сосок, которого сидящий бык называл своим другом. И он помнит, что, несмотря на покровительство, которое сидящий бык оказывал раненому и медленно умирающему соску на сочной траве в луну созревающих ягод всего 2 месяца назад, женщина Хунг-Папа по имени Орлиная Одежда пристрелила этого черного бледнолицего. Но соска уважали в деревнях Лакота, и уважали, полагает Паха Сапа, как разведчика длинного волоса и пожирателей жирных кусков. Поэтому мальчику вдвойне труднее понять, почему он только что видел, как некоторые из кавалеристов и пехотинцев Вазичу унижали и оскорбляли тех немногих солдат-бизонов из племени нигеров, что здесь есть.
«Солдаты-бизоны» — такое название носили солдаты 10-го кавалерийского полка. Это прозвище дали негритянской кавалерии американские индейцы. В конечном счете так стали называть всех чернокожих солдат.
Уж наверняка любой человек с такой черной кожей и густыми курчавыми волосами, которые так похожи на мелкие завитки жестких волос благородных бизонов, татанка, должен считаться вакан, священным, даже для этих дикарей, пожирателей жирных кусков. Неужели они не признают необычное частью тайны, а потому священным? Неужели пожиратели жирных кусков настолько не понимают Вселенную, что не считают саму черноту, паху, предвестницей святости, как черные холмы на юге от них, сгрудившись здесь под дождем? Голова у Паха Сапы болит. Но он гонит от себя сон. Напротив, он убирает те барьеры, которые удерживал 2 прошедшие недели, пытаясь не дать потоку воспоминаний Ташунка Витко слиться с несколькими годами его собственных воспоминаний. Неистовые мысли, эмоции и воспоминания шального коня грозили поглотить мальчика и грозят сделать это сейчас. Но ему необходимо заглянуть в них. И какие-то последствия удара по голове и раны руки, а может, что-то, оставшееся после жуткого видения каменных голов и гигантов Вазичу, возникших из черных холмов, облегчили ему задачу. Он продирается сквозь торосы, наносы и трясину воспоминаний Ташунка Витко о его юных годах вперед, менее чем на год, к 5 сентября, луне пожухлых листьев в следующем году, когда шальной конь будет убит при попытке сдаться генералу Круку и агентству Красного Облака. Паха Сапа почему-то думает, что где-то в этом потоке темных мыслей, ненависти и торжества, в которые слились путанные мысли и воспоминания о будущем шального коня, в тот момент, когда военный вождь прикоснулся к Паха Сапе, есть ответ на вопрос, не дающий мальчику покоя. Как мучительно позволить себе утонуть в воспоминаниях шального коня даже под ночным дождем, в котором тоже можно утонуть. Паха Сапа прислоняется к колесу фургона и выблевывает проглоченные кусочки галеты. Теперь его желудок настолько пуст, думает Паха Сапа, что можно почувствовать, как пупок скребется о хребет. Сначала лица и имена, на которые нужно взглянуть и отмести в сторону. Так человек протискивается, работая локтями через толпу. Другие вожди — Акисита, маленький большой человек, легающийся медведь, пес. Отец шального коня, который теперь зовется червем. Паха Сапа вспоминает надежного коня, сильно хромает, убитого пулями и стрелами Кроу. Еще одно его, Паха Сапы, поражение. Вожди, которых знал шальной конь, мальчику известны только некоторые из них. Человек, который боится своего коня, сам Красное Облако, Красная Собака, Одинокий Медведь, Высокий Хребет. Последнее имя тянет за собой другие имена, связанные в путанных воспоминаниях шального коня с его утратой. Женщина гремучего одеяла, Одинокий медведь, молодой маленький ястреб и, самое главное, они боятся ее. Паха Сапа молча плачет. Его слезы смешиваются со струями дождя и уносятся ими, но плачет не о собственной утрате, не о страшном видении или смерти женщины три бизона, косы ворона, громкоголосого ястреба, сердитого барсука и других, чьи тела опознал он в этот день, и не о почти верной гибели его любимого тункашилы сильно хромает, но о женщине они боятся ее и обо всех тех, чью смерть пережил шальной конь. Пахасапа уже не в первый раз видит, как это трудно — быть мужчиной. Он трясет головой, чтобы прогнать воспоминания об изнасилованиях и похоти, о ярости взрослого мужчины, о ноже, который вспарывает животы и перерезает глотки. Он не останавливается на самодовольных воспоминаниях шального коня, когда тот совершает деяние славы или скачет, раскинув руки сквозь стреляющие шеренги кавалерии и пеших солдат Вазичу. Но Пахасапа теперь как раз перебирает громадную тугую кипу эмоционально заряженных боевых воспоминаний Ташунка Витко. Он ищет в них собственную смерть в ближайшие часы и дни, ищет, как шальной конь убивает мальчика, разозлившего его в деревне всего несколько недель назад. Не найдя этого, он обшаривает воспоминания шального коня о сражениях с пожирателями жирных кусков. Столько сражений, столько вскриков «Хо-ка-хей!», столько возглавляемых шальным конем атак на стреляющие ружья и синие мундиры. И, наконец, находит воспоминания о засаде на кавалерию Вазичу, которую устроил шальной конь со своими людьми в холмах, где-то к востоку и чуть к северу от этого места. О том, как падают синие мундиры, вероятно, кавалеристы Крука. Один из убитых и падающих синих мундиров в памяти шального коня вполне может быть Пахасапой. Утром они поднимаются еще до серого рассвета. Все кашляют, все замерзли, все трясут промокшие одеяла, пончо и накидки. И пока некоторые готовят кофе, а другие едят оставшиеся галеты, кудрявые три разведчика Кроу жуют лишь холодные галеты. Пахасапе они ничего не предлагают, и мальчик понимает, что они хотят извести его голодом. Он чувствует неудобную тяжесть револьвера у себя на поясе, и молится пращурам, чтобы они послали ему патроны. Но в глубине души он знает, что пращуры больше не слушают его. Может быть, они замкнули слух, и молитвы всех вольных людей природы теперь не доходят до них.
«Кудрявый, я точно знаю, где сейчас шальной конь и его люди».
Старый уродливый Кроу повторяет это на своем уродливом языке. Другие разведчики смеются. Кудрявый сплевывает в грязь. Он протирает ружье длинной красной тряпкой, которую каким-то образом сумел сохранить сухой, несмотря на дождь, шедший всю ночь.
«Ты нам говно говоришь, Билли, мальчик из грязи и воды».
«Нет, я знаю, где прячется шальной конь со своими 400 воинов. Это не больше, чем в 3 часах езды отсюда».
Старый Кроу не переводит это своим соплеменникам, а просто смотрит на Пахасапу черными выпученными глазами, похожими на глаза мертвеца.
«Откуда ты можешь знать?»
«Я видел его там. Я был там с ним. Все в нашем роду знают, что это то самое место, откуда Ташунка Витко убивает врагов из засады. Кроу, Пауни, Шошони, Паюта, Шаенны, Черноногих. Даже Вазичу, когда они делают глупости, преследуют его там. А вы, генерал Круг, почти что уже дошли до этого места».
«Скажи мне, Билли, где это? И три долгоносика или часто отрезает носы дадут тебе галету, которую приберегли».
Пахасапа трясет головой. От этого движения его чуть не рвет, сознание мутится. Голова по-прежнему болит, а в животе пусто. Но говорить он может.
«Нет, я точно знаю, где шальной конь сегодня утром. Где он поджидает генерала Крука и всех нас. Шальной конь и самые главные его военные вожди. Пес, храбрый волк, носит оленей чепец, даже легающийся медведь. Но я тебе не скажу. Я скажу Круку через тебя».
Кудрявый щурится, глядя на него. Проходит долгое мгновение. Дождь продолжается. Длинные волосы старого Кроу так промокли, что на них желтыми сгустками выступают капли медвежьего жира. Наконец Кроу запрыгивает в седло, выхватывает поводья вялой лошади Паха Сапа из рук, пьет из копыта и рычит на своем женском языке.
«Садись на лошадь! Езжай за мной! Если ты соврешь генералу и назовешь не то место, где прячется шальной конь, то я своими руками перережу тебе горло, сниму твой скальп и отрежу яйца. И ты будешь на это смотреть, водяной мальчик».
Паха Сапа никогда не обращал особого внимания на отдельных возичу, кроме черных. Они все были для него на одно лицо. И, по правде говоря, большинство возикунов, которых он видел, были мертвы. Но лицо генерала Джорджа Крука, полное имя он узнает гораздо позднее, как и прозвище, которое дали ему апачи, Серый Лис, запоминается лучше, чем лица покойников. Военный вождь Вазичу снял свою широкополую шляпу, чтобы отжать ее, а подчиненные тем временем готовят его коня к предстоящему дню езды. И Паха Сапа видит высокого человека с короткими волосами, которые растут на узкой голове неровными клочьями. Лицо генерала почернело от солнца за те долгие месяцы, что он гонялся за народом Паха Сапы, но лоб у него до странности белый. Под оттопыренными ушами начинаются бакенбарды, которые грозят в скором времени спрыгнуть с лица человека на плечи и доползти чуть ли не до груди. У генерала нет бороды, только эти разросшиеся бакенбарды, которые закрывают его щеки и сползают вниз, чтобы встретиться под маленьким подбородком. Усы у Крука так, мелочь, захудалый мостик между двумя громадными кустами неухоженных волос. Крохотные глаза Крука с прищуром смотрят на разведчика Кроу, который подобострастно и явно смущенно пробарматывает сообщение Паха Сапы, что мальчик, мол, знает, где прячется сейчас шальной конь. Водянистые маленькие глаза впиваются на мгновение в Паха Сапу, потом Вазикун что-то говорит Кудрявому. Локоцкий Кудрявого становится еще хуже.
«Генерал хочет знать...» «Чего ты хочешь?» — лепечет он. «Почему ты говоришь это? Что ты хочешь за это получить?»
Паха Сапа настолько голоден и истощен, что он без страха смотрит на Вазикуна. Всего несколько дней назад он, Паха Сапа, стоял в руке одного из шести пращуров и говорил с ними. Неужели он будет бояться генерала Вазикуна? Он говорит правду.
«Я не хочу ничего. Я просто хочу сообщить вам, где засел в засаде шальной конь».
Это почти что правда. Но Паха Сапа все же хочет кое-чего для себя. Он хочет умереть. Он взвесил все варианты. Сильно хромает внушил мальчику великое отвращение к самой мысли о самоубийстве. Конечно, Паха Сапа может попытаться бежать на своей вялой лошади, и Кудрявый, какой-нибудь другой Кроу или солдат Вазичу окажут ему эту услугу и пристрелят его. Но это не нравится Паха Сапе. Не нравится после видения больших каменных голов. Паха Сапа знает, что умрет, если ему удастся бежать и явиться к шальному коню где-то в 10 милях отсюда, к северо-востоку. По фрагментам будущих воспоминаний Ташунки Витко, Паха Сапа почти наверняка знает место, где находится военный вождь Хейока и его воины. Но Паха Сапе не хочется умирать одному и таким вот образом. Если же он скажет Круку правду о том, где ждет шальной конь, а это как раз за цитаделью, где воины Лакота нередко разбивали стоянку, поджидая Кроу, в 10 или около того милях отсюда, то Паха Сапа ничуть не сомневается, что генерал Крук и его 2000 солдат будут атаковать шального коня и его 400 воинов. В конечном счете, Разве не для этого Круг и все его люди преодолели более 400 миль по летней жаре и затем под необычным бесконечным летним дождем, чтобы найти, наказать и убить шального коня и тех Сиу и Шаенна, что убили Кастера? И вот во время этой атаки Паха Сапа выйдет вперед без оружия, на вялом коне, как есть, и будет сражен пулями людей шального коня, пусть при этом Круг и порубает самого шального коня и его воинов. Сегодня хороший день, чтобы умереть. Говорит генерал, что-то сказал Кудрявый. Паха Сапа вопросительно смотрит на старика.
Серый лис говорит, где? Скажи нам.
Паха Сапа точно описывает им место, где, по его воспоминаниям о воспоминаниях шального коня, о том, что все еще остается будущим Паха Сапы, ждут вождь и его люди. За удобным местом для разбивки стоянки, менее чем в 10 милях отсюда к северо-востоку. Там, где начинаются лесистые холмы и складчатые равнины, простирающиеся на северо-запад к Литл-Миссури-Ривер и на северо-запад к Гранд-Ривер. Кудрявый переводит все это. Генерал Круг не просит принести ему карту и не разговаривает ни с одним из своих адъютантов. Высокий человек продолжает, прищурясь, смотреть сверху вниз на Паха Сапу. Наконец, словно приняв решение, военный вождь Вазичу выкрикивает два слова на глистном языке его племени.
«По коням!»
Годы и десятилетия спустя Паха Сапа будет думать, рассказать ли ему историю этих дней и часов своей жене Рейн или сыну Роберту. Конечно, нет. Ни слова. Но из хаоса тех дней он сформирует некую упорядоченность, и если бы он решился рассказать когда-нибудь о таких личных вещах, которые скрывал всю жизнь, говоря о себе в третьем лице, как он привык, то повествование было бы примерно таким. Жажда Паха Сапы умереть в этот день на самом деле не была столь неудержимой, чтобы называться жаждой. Он чувствовал себя таким уставшим, таким выпотрошенным, таким побитым и потерянным, что хотел одного — пусть другие позаботятся о его смерти. Десятилетия спустя он услышит, как бледнолицы и даже индейцы из других племен будут рассказывать, что шальной конь на своем смертном одре и перед этим на поле боя на сочной траве, где он сражался с Кастером, кричал «Хо-ка-хей!», что, по их словам, означает «Сегодня хороший день, чтобы умереть». «Дерьмо собачье», — думал, щеголяя своим глистным языком Паха Сапа, когда услышал это. «Хо-ка-хей в сражении означает «следуйте за мной», а еще может означать «все в ряд», как в церемонии танца солнца. А если это говорит умирающий, то слова могут означать «стойте стеной», «стойте крепко», «придут и другие». Это никак не означало «сегодня хороший день, чтобы умереть», хотя воины Лакота нередко повторяли эту фразу. Открыв свой разум для воспоминаний шального коня, он знал слишком много случаев, когда воины говорили эти слова своим людям или слышали их из чужих уст. Но на языке Лакота такая фраза должна была бы звучать как-то вроде «Анпету васте киле ми». Но у Паха Сапы все равно не было сил, чтобы прокричать хоть что-нибудь в тот день. Он провалил Ханблицею, получил худшее из возможных видений. Но даже и его не смог донести до Тункашила и других шаманов и воинов своей деревни, прежде чем их убили. Он потерял Птихинчалу-Хуху-Канунпу своего народа. Он потерял Птихинчалу-Хуху-Канунпу своего народа. Он хотел умереть в этот день, и если ему удастся обманом завлечь генерала Крука с его странными бакенбардами и всех его голодных вазичу с разведчиками Шошони и Кроу под пули и стрелы сидящего в засаде шального коня, то тем лучше. Можно ли изменить будущее? Могут ли видения будущего Паха Сапы быть ложными? Или может ли кто-нибудь их изменить? Может ли изменить их сам Паха-Сапа, который увидел их раньше времени? Если так, то он надеялся, что шальной конь тоже умрет в этот день в сражении, будет застрелен одним из 2000 пеших или конных солдат Крука, а не заколот штыком или пристрелен. Воспоминания шального коня о будущем были такие путанные. 12 месяцев спустя в агентстве Красного Облака в ходе постыдной сдачи этому же самому генералу Вазичу с маленькими глазами и большими бакенбардами. Но день этот тянулся так долго и медленно, как Паха-Сапа и представить себе не мог. 2 или 3 часа езды означало 8 или больше часов марша для изголодавшихся, изможденных пеших солдат. Круг, конечно, выслал вперед кавалерию, включая 2 разведчиков Кроу. Кудрявый и Пьет из копыта остались охранять его, Паха-Сапу. Но хотя они с дождливым сентябрьским рассветом уже были на марше, основная часть группировки к полудню еще не подошла к естественной крепости и амфитеатру, о которых говорил Паха-Сапа. Дойдя до места, генерал Круг приказал разбить лагерь на цитадели, естественном скальном обнажении с крутыми склонами по 3 сторонам, поросшим соснами. Они развели костры и похоронили одного из раненых, который умер за это время в тряской санитарной телеге. Паха-Сапа дремал в седле. Он был слишком изможден, чтобы слезть со своей вялой клячи, даже когда раздался сухой треск ружейных выстрелов. Появился шальной конь. Позднее Паха-Сапа понял, что военный вождь собрал около 500 Шайенна и Лакота, стоявших неподалеку. Их всполошило известие о нападениях кавалерии Крука на деревне Миниконджу, Сансарков и Хунгпапа, главным образом на Тиоспа и Железного Пера, неподалеку от Тощей Горки. Шальной конь ждал в засаде именно там, где, по воспоминаниям Паха-Сапы, он и должен был быть, в миле или 2 от скальной цитадели. Но, услышав, что вся армия Крука была подана, буквально доставлена ему, индейский вождь бросился в атаку, хотя противник в 4 раза превосходил его числом. Но когда шальной конь собрал своих людей, Паха-Сапа понял, что военный вождь предполагал, будто ему противостоят 155 или около того солдат под командованием капитана Милла, кавалерия Вазичу, которая сожгла деревню у Тощей Горки, включая Тиоспа и сердитого барсука, и сильно хромает. Однако вскоре Ташунка Витку обнаружил, что ему противостоит вся искавшая его армия Крука. И тем не менее Хейока предпринял атаку. Шальной конь побил и унизил генерала Крука на Роузбаде. Ту же самую стратегию он попытался предпринять и здесь. Общую атаку, чтобы освободить индейцев, находящихся в плену у Крука, и вызвать панику у лошадей Вазичу и пленных пони. На сей раз эта тактика не сработала. Крук ввел в действие все свои силы. Кавалерия защищала его открытый восточный фланг, а пехоту из спешенных кавалеристов генерал послал прямо в поросшие лесом холмы, где люди шального коня непрерывным огнем поддерживали атаку. Паха-Сапа и Кудрявый выехали вперед, в дым и сумятицу. «Здесь будет похуже, чем на сочной траве», — подумал Паха-Сапа, глядя, как бегут и падают Вазичу и индейцы, как они корчатся и кричат. И для шального коня дела здесь определенно обстояли куда как хуже. Различие определялось дальнобойностью и точностью длинноствольных ружей. Они-то и обусловили результат, противоположный тому, которого достиг Кастер на сочной траве. Первым отступил крайний правый фланг шального коня. Паха-Сапа и Кудрявый были среди немногих кавалеристов и разведчиков, наступавших вместе с Вазичу, которые заняли вершины стоявших цепочкой холмов, окутанных облаками едкого дыма. Дождь ослаб на несколько часов, но воздух был такой жаркий, влажный и густой, что новый синий мундир Паха-Сапы прилип к его голой коже. Пороховой дым ел единственный видящий глаз мальчика. И тут он и в самом деле увидел шального коня. Тот скакал на белом коне, голый, в одной набедренной повязке и с единственным белым пером, размахивая ружьем и приказывая воинам отходить в боевом порядке. Но по мере их отхода наступала пехота Крука. Кавалерия Возичу атаковала и тревожила обескровленный отряд воинов с обоих флангов и с тыла. Этот день был долгим, и сражение превратилось в затянувшуюся, непрекращающуюся перестрелку, а 500-ярдовое пространство между атакующими, стреляющими, сквернословящими толпами краснокожих и бледнолицых стало ничьей землей пули стрел. Пахасапа и Кудрявый переместились на левый фланг основных атакующих сил, что совпало с бешеной, отважной атакой Лакота на третий кавалерийский, занявший там позиции. Индейцы. Многие атаковали пешими, другие — небольшими конными отрядами и беспорядочными группками. Бросились в атаку, ведя огонь из магазинных ружей, пытаясь нащупать слабое место в оборонительной позиции спешившегося третьего кавалерийского. Пахасапа опять был уверен, что увидит шального коня, который скачет туда-сюда в густом дыму, подгоняя атакующих, возвращая лакотских воинов, повернувших было назад, всегда находясь в самой гуще сражения. Пахасапа голыми пятками торопил свою вялую клячу. Она перешла на нескладный, неохотный, неуклюжий галоп. И мальчик оказался в зоне смерти между атакующими Лакота и стреляющими кавалеристами из третьего. Он направился прямо к неясно видимому на горизонте шальному коню. Пахасапа вспомнил о незаряженном кольте у него на боку и теперь схватил бесполезное оружие и принялся размахивать им, чтобы привлечь к себе внимание стреляющих из ружей и пистолетов вольных людей природы. Огонь велся такой плотный, что он чувствовал и слышал, как свистят рядом с ним пули. «Значит, то, что рассказывали воины, сидя вокруг костра в деревне, правда?» — пришла ему в голову идиотская мысль. «Звук летящей пули в разгар настоящего сражения похож на жужжание пчелы». Пахасапа был удовлетворен. Сожалел он только об одном, что так и не сочинил своей песни смерти. Но он понимал, что не заслуживает песни смерти. Он потерял Птихинчалу Хуху Канунпу, сильно хромает, и его народа. Пуля продрала мокрый синий мундир под его рукой, но кожи не коснулась. Другая пуля оставила неглубокую борозду на его бедре. Еще одна пуля попала в луку седла, отчего его вялая кляча споткнулась и чуть не сбросила Пахасапу на землю. Почувствовав укол боли, мальчик решил, что лакотский воин отстрелил ему яйца, но, приподнявшись в стременах, посмотрев вниз и потеряв внезапно уверенность в успехе того, что задумал, он не увидел крови. И поскакал дальше, размахивая пистолетом и призывая своих соплеменников Лакота убить его. Еще одна пуля оцарапала его голову как раз над шишкой от удара прикладом предыдущим утром, который нанес ему Кудрявый. Но эта пуля, в отличие от удара, не оглушила Пахасапу. Он сморгнул кровь с глаза и ударил по бокам свою вялую, ленивую, перепуганную клячу. Пуля разодрала его рукав, и грязный бинт, намотанный на прежнюю рану, полученную от выстрела Кроу, но опять не коснулась его. Пахасапа все время слышал свистящий, жужжащий звук и чувствовал, как подергивается его большой, не по росту мундир, словно его треплют порывы сильного ветра. Но ничего, кроме царапины на лбу и на бедре, не получил. 14 лет спустя Пахасапа вспомнит об этом часе, когда паютский пророк Вовока пообещает всем тем, кто наденет рубаху танца призрака, неуязвимость от пуль. А на Пахасапе был просто блохастый, пропитанный потом и влагой, вонючий, не по росту большой для него мундир с убитого солдата Вазичу, но пули не задевали его. Шальной конь и его оставшиеся воины отходили, пехота Крука наступала с победными воплями, непрерывно стреляя, а третий кавалерийский обходил противника с левого фланга, добивая раненых и отставших Лакота. Пленных не брали. Шелудивая, вялая кляча Пахасапы остановилась. Поначалу Пахасапа решил, что она ранена. Как что-то таких размеров могло не получить пулю, когда воздух был просто начинен летающим свинцом? Она просто заупрямилась от страха и остановилась, чтобы пощипать травку на поле боя. Паха Сапа бил пятками клячу под ребра, хлестал ее поводьями, тянул за них. И в конце концов глупое животное развернулось и потрусило к рядам стреляющих в Азичу, спешившимся кавалеристам и пехотинцам, которые еще не устремились в атаку. Паха Сапа продолжал размахивать своим незаряженным пистолетом, надеясь на то, что солдаты Крука пристрелят его. Но вместо этого солдаты Вазичу с победными воплями поднимали ружья. Потом они помчались на Паха Сапу и отступающих Лакота. Некоторые побежали, некоторые кавалеристы пытались вскочить на своих впавших в панику лошадей, и лошади, и неудачники-седоки смешались в кучу. Солдаты забыли про пустые животы, они жаждали крови отступающих Лакота. Паха Сапа трясся в побитом пулями седле, позволяя своей вялой кляче перевести его за переднюю линию. Наконец кляча остановилась и снова принялась щипать травку, а Паха Сапа выскользнул из седла и упал на задницу. Он был слишком слаб и опустошен, чтобы подняться на ноги. Вокруг него толпились солдаты. Внезапно перед ним оказался кудрявый. С перекошенным лицом он спрыгнул со своего пони. Старый Кроу встал над Паха Сапой, который сидел в грязи, положив локти на голые колени. Старый разведчик поднял и взвел свой пистолет.
«Лакотский водяной мальчик, Билли! Три долгоносика и часто отрезает носы мертвы. Они убиты в засаде, на которую нас вывел ты».
Паха Сапа посмотрел на него и улыбнулся.
«Хорошо. Я надеюсь, черви уже поедают их тела, а их духи навечно останутся в этой жиже».
Кудрявый ухмыльнулся и навел пистолет на лицо Паха Сапы.
«Значит, вот оно как, пращуры. Что ж, мне жаль, что я не сочинил свои песни смерти».
Рядом резко остановились лошади, обрызгав комьями грязи Паха Сапу и старого Кроу. Это был генерал Круг, на лице которого под идиотскими бакенбардами светилась улыбка, а с ним несколько офицеров и знаменосец. Генерал еще до того, как остановился его конь, разразился речью на глисном языке Вазичу, обращаясь к Кудрявому. Никто, казалось, не заметил пистолета, наведенного на Паха Сапу. На глупом круглом лице Кудрявого отвисла челюсть, и он целую минуту смотрел на военного вождя Вазичу, прежде чем отвел в сторону пистолет и осторожно спустил боек. После этого Круг и его люди ускакали. Кудрявый рассмеялся смехом человека, сошедшего с ума. Он сплюнул в грязь и посмотрел на пистолет в своей руке.
«Серый лис говорит, что ему известно. Ты, Билли, с вялым конем, на самом деле Лакота, а не Кроу. Но он приглашает тебя стать при нем разведчиком, пока он, Круг, серый лис, командует пехотой и кавалерией. Он говорит, что твоя храбрость...»
Лицо Кудрявого перекосило так, будто его вот-вот вырвет, но он только снова сплюнул.
«Он говорит, что никогда не забудет твое сегодняшнее мужество, и только надеется, что другие его разведчики будут учиться на твоем примере. Да, серый лис сказал мне, что ты настоящий скелет, и если пьет из копыта, и я не покормим тебя, чтобы ты выжил, то он повесит нас обоих на первом попавшемся достаточно крепком дереве».
Кудрявый снова рассмеялся безумным смехом. Паха Сапа мог только молча смотреть на него. В ту ночь Паха Сапа проспал 8 часов под дождем без всякого одеяла или парусины. Еще до рассвета затрубили горны, и Паха Сапа стал с нетерпением ждать нового сражения. Но нет. Несмотря на непрекращающуюся перестрелку между воинами шального коня и арьергардом из кавалерии и пехоты, возглавляемым Медвежьей Шубой, капитаном Миллером, и невзирая на 6 месяцев поисков воинов Лакота, 2 месяца из которых Вазичу провели без какой-либо иной пищи, кроме конины, с 2000 человек, жаждущих отомстить за смерть Кастера, Круг покидал поле боя. Они наткнулись на колею, наезженную золотоискателями, которые направлялись в черные холмы. И теперь Круг повел 1700 своих голодных солдат по этому следу. Шальной Конь и его воины преследовали группировку, обстреливали ее день за днем с тыла из флангов, предпринимали ложные атаки по ночам. Но Круг не желал давать сражение. Если не считать 200 индейских пони и 5000 фунтов мяса, взятых на индейской стоянке, которую они разорили у тощей горки, давно ожидаемое и желанное сражение с шальным конем не принесло к руку других плодов. Они проделали путь из самого центра территории Вайоминга, выйдя из форт Феттермана 1 марта в сильную снежную метель. А теперь, оставив за спиной столько миль и по прошествии стольких месяцев, Круг отказывался от сражения с шальным конем и другими враждебными индейцами, и длинная колонна людей и лошадей медленно двигалась на юг, в сторону черных холмов. Пахасапа снова оказался в священных холмах, и его все больше охватывало ощущение невероятности и нереальности происходящего. Утопающие в грязи дороги и вонючий горный городок Дедвуд, у которого в конечном счете остановилась и разбила лагерь измотанная армия Крука, не имели никакого отношения ни к черным холмам, ни к миру Пахасапы. Волосатые вазичу вгрызались здесь в сердце живых холмов, чтобы найти свое золото, как это и происходило в видении Пахасапы. Генералы Крука вызвали в Форт Ларами на встречу с кем-то по имени генерал Шеридан. Кудрявые и другие разведчики теперь могли колотить Пахасапу сколько их душе было угодно, но убивать его они по-прежнему опасались. С другой стороны, у Пахасапы была возможность убежать, оставить эту глупую вялую кобылу и блохастый мундир, украсть хорошую лошадь и просто ускакать на великие равнины, чтобы найти свое племя. Он смог бы избежать встречи с воинами шального коня, забрав подальше на запад, а потом на север, в белые пределы страны бабушки, и попытаться найти там сидящего быка и других выживших, которых он знал. Он не сделал этого. Он не мог этого сделать. Он потерял свой народ, свою семью, свою Тияпае. Он потерял Птихинчала Хуху-Канунпу. Когда выжившие после голодного марша снова построились, поехали и пошагали следом за Круком в Форт Робинсон к югу от Черных холмов, к реке Небраска, то Пахасапа, Билли Вялый Конь, отправился с ними. Он начал изучать английский, не глисный, вазичу. И первое слово, которое он узнал от солдат, оказалось полезным. Существительное и глагол одновременно. Фак. В ту зиму ему, наконец, доверили нож, и он освоил фразу. «Попробуй только, я тебе яйца отрежу». Зима, весна и лето были долгими для Пахасапы. Изучая английский, он начал понимать еженочный похотливый бубнёж призрака длинного волоса у него в голове. И теперь не оставалось сомнений, что это и в самом деле призрак длинного волоса, сам Кастер. Пахасапа как мог старался заткнуть ему рот, заглушить слова. 5 сентября следующего, 1877 по счету вазичу года, когда шальной конь пришел сдаваться и был заколот штыком, Пахасапа больше не был с Круком и с армией. Он, Пахасапа, уже видел слишком много смертей. Он больше не хотел встречаться со смертью лично и знал, что не может ничего изменить. В тот вечер, снова в луну созревания, незадолго до его дня рождения и первой годовщины видения, Пахасапа тихонько оставил армию и Форт Робинсон. Никто не преследовал его. Кудрявый умер от аппендицита 2 месяцами ранее, а больше никто не обращал внимания на присутствие или отсутствие 11- или 12-летнего мальчишки-индейца. Пахасапа вернулся в Черные холмы, но не для того, чтобы охотиться, разбить стоянку или поклоняться. Он вернулся в вонючий городок горняков Дедвуд, чтобы найти работу или воровать. И там, уже оказавшись в тюрьме после первой неудачной попытки воровства, за которую ему вполне могла грозить смерть через повешение, он встретил шаманов, которые были одеты словно вороны в черное и носили белые воротнички. Они-то и завели эту нелепую палаточную школу на холме. И если бы он когда-нибудь рассказал эту историю Рейн или Роберту, то добавил бы, что если в Азичу говорили о голодном марше и сражении за тощую горку, то для Лакота это сражение, сражение, в котором юный Паха Сапа вывел генерала Крука прямо на шального коня, навсегда осталось битвой, в которой мы потеряли черные холмы.